попадаю в прекрасно выполненную копию отдельной палаты в королевской больнице Беркшира, где совсем недавно провела неделю в роли пациента и все хорошенько изучила. Разумеется, Маринус — психотерапевт, а не врач отделения неотложной помощи, и с американскими больницами знакома лучше, чем с английскими, но стоит допустить мельчайшую неточность, малейшее отклонение от нормы, и она, учуяв подвох, откажется принять обалдин, без которого душу извлечь можно лишь с величайшим трудом, да и то не полностью. Поэтому мы с Ионой воплотили воображаемую палату с невероятной тщательностью, чтобы она ничем не отличалась от настоящей. Телевизор на стенном кронштейне, умывальник, смеситель с поворотным изливом, два пластмассовых стула, прикроватный столик, ваза с отколотым краешком, дверь с окошком, закрытым льняной занавеской, большие настенные часы, стрелки которых показывают 1:01. Жалюзи на окнах опущены. Предполагается, что сейчас вечер, а не утро. Пахнет хлоркой, а больничное звуковое сопровождение включает в себя электронный писк двери лифта, шорох колес каталки по линолеуму и надрывный звон телефона. Доктор Айрис Маринус Фенби лежит без сознания в шейном корсете и с капельницей в вене. Входит мой брат, воплощенный в себя самого, в белом докторском халате. Видит мою душу. «А, Нора, опаздываешь!» Я гляжу на Иону в виде Ионы, радуюсь его радости. Он наслаждается возможностью двигаться, пусть и такой же иллюзорной, как эта больничная палата. Принимаю облик строгой 40-летней женщины, старшего врача, отвечаю своим голосом. «На дорогах пробки». «Молодец, сестрица! Как я выгляжу?» «Добавь круги под глазами, подпусти щетины по щекам и подбородку, и тоже будешь молодец». Иона подправляет лицо, поворачивается ко мне в профиль. «Так лучше?» «Лучше. Как там наши тела?» «Твое, как обычно. В безмятежном покое. А у меня в горле по-прежнему дурацкая шпилька торчит. Чердачные стены выдержат, но оперант на последнем издыхании, сестрица. 15 минут еще протянет». Поворачиваюсь к Маринус. «Значит, надо будить пациентку. Ей пора принимать лекарства. А потом мы зарядим оперант и починим твое горло, клетку за клеткой». Иона с вожделением глядит на женщину, лежащую без сознания. «Сестрица, а вдруг она сопротивляться вздумает?» «В саду она от земляники отказалась, сославшись на Карла Юнга и на интуицию, но, скорее всего, потому что ягода была цвета сырой печени. Сейчас она очнется, и ей будет все равно, Май, Маракеш или Монтеверди. Где обалдин?» Иона воплощает на ладони красно-белую таблетку. «Вполне обычная, правда? Сделай ее чуть поменьше, чтобы глотать было удобнее. И стакан воды не забудь. Главное, не дать ей возможности обдумать увиденное». Иона уменьшает таблетку, кладет ее в стаканчик, воплощает стакан и бутылку воды Эвиан на прикроватном столике. «Знаешь, когда ты мне из проулка Слейт телеграммировала, я был не в самом лучшем состоянии. Ты вот уже 18 лет живешь без подпитки психической энергией, из которых 9 провел в травмированном теле. Твоя неуверенность в своих силах вполне естественна. Я бы на твоем месте давно с ума сошла». «Нет, сестрица, не перебивай. То, что я тебе сказал, было умирающим эхом моих прежних убеждений. Ты была и остаешься права». Проекция меня глядит на проекцию моего брата. «Права? Ты о чем?» «О старых привычках, новых идеях, об ошибочности полной изоляции от пути мрака и о высшей цели. Этого достаточно?» «Какой неожиданный поворот! Уж не в Аризон ли я случайно забрела? Знаешь, сестрица, если ты злорадствовать собралась, то...» «Да не злорадствую я, Иона. Я 30 лет ждала, пока ты до этого додумаешься. Поедем на гору Сирануи. На западе Японии осенью просто рай. Энамото-сенсей очень хочет с тобой познакомиться. Кстати, она готова помочь нам усовершенствовать оперант». Проекция Ионы погружается в задумчивость, осмысливает конец и начало. «Вот и славно. Значит, решено. 116 лет назад наши с братом эмбрионы сосуществовали в матке Нелли Грейр, а наши перворожденные тела вот уже 80 лет сосуществуют в лакуне. Все посторонние — они, любовник, сначала ты, а потом мы. Но Иона — половинка моего «я». Впрочем, сейчас не до растроганных излияний, надо сосредоточиться. Когда я шпильку у тебя из горла вытащу, будет очень больно, предупреждаю я. Но я ранки прижгу и... Ну что, пора, сестрица. Иона прикладывает указательный палец левой руки к фронтальной чакре нашей гостьи, правой рукой вычерчивает глиф пробуждения. И зрачки Айрис Маринус Фенби расширяются в неверном свете Аризона. «Не двигайтесь, Айрис», — говорит Иона. «Вы попали в аварию, но все обошлось. Вы в больнице, не волнуйтесь. С вами все в порядке».
«В аварию?»
— лепечет она. По голосу ясно, что она испугана и растеряна. «Гололедица на трассе М4», — поясняет Иона. «Ваш Фольксваген в лепешку разбился. К счастью, больше никто не пострадал». «Да и вы сама легко отделались. Вы в королевской больнице Беркшира. Вас днем сюда доставили». Маринус сглатывает и ошалело спрашивает.
«Я... А кто...»
«Ах да, меня зовут Гаррет Белл, а это моя коллега, доктор Хейс. Ну вот, все лекари собрались. Айрис, для того, чтобы точно установить ваше состояние, надо провести медицинское обследование. Как вы себя чувствуете? Сможете ответить на несколько вопросов?»
«Ох...»
Одурманенная мозгоправша недоуменно морщится.
«А, да, конечно, приступайте».
«Спасибо, Айрис, вступаю я».
«Отлично. Для начала, скажите, у вас что-нибудь болит?»
Маринус осторожно шевелит руками, потом ногами.
«Нет, все хорошо, только слабость и онемение, суставы ноют».
«Так», задумчиво тяну я, выводя каракули в блокноте. «Вам капельницу поставили с обезболивающими и противовоспалительными препаратами. Вы сильно ударились левым боком. Там серьезные кровоподтеки. Дальше. Подвижность вы нам только что продемонстрировали. Прекрасно. А говорят, будто доктора трудные пациенты».
«Наверное, к психотерапевтам это не относится».
Я улыбаюсь. «Так и запишем. На будущее».
«А переломов у меня нет?» — спрашивает Маринус, пытаясь приподняться.
«Ну-ну, полегче», — говорит Иона, доктор Белл. «Айрис, не торопитесь и не волнуйтесь. Шейный корсет — это временная мера предосторожности. Рентгеновских снимков мы делать не стали, на случай, если вы беременны. Кстати, вы беременны?»
«Нет, абсолютно точно».
«Отлично, через часок отвезем вас в рентген-кабинет, а пока проверим зрение. Сколько пальцев?» — спрашиваю я, вытягивая 4.
«4»,
— отвечает Маринус. «А сейчас?»
«Ни одного».
«Великолепно», — говорит Иона. «Но все равно надо проверить, как бы сотрясения не было. У вас на затылке здоровенная шишка. После рентгена сделаем вам томограмму. А вы помните, как произошла авария?»
«А?»
Устало и рассеянно вздыхает Маринус.
«Ну?»
Мы усаживаемся на краешек ее кровати. «Вы помните, как вели машину?»
«Да, и помню, как добралась до нужного мне места».
«Это куда?» — спрашивает Иона.
«На окраину города, к проулку на углу Вествуд Роуд, проулок Слейт. Мне там Бомбадил встречу назначил».
«Бомбадил? Тот самый, который помесь лепрекона с зелёным человеком из толкинского «Властелина колец»?» — спрашивает Иона. «Очень странное прозвище».
«Ну, я «Властелина колец» не читала. Мой Бомбадил — конспиролог. Его настоящего имени я не знаю. Понимаете, я пишу статью о психозах и мании похищения, и он — объект моего клинического исследования. Он меня дожидался в проулке. А еще там в стене была дверца, которой на самом деле не было».
«Поразительно!» — я подпускаю тревоги в голос. «Видите ли, Айрис, сегодня вы весь день провели в больнице, здесь, в королевской больнице Беркшира». «Вы же лучше нас знаете, что после серьезной травмы или аварии мозг способен создавать весьма изощренные фантазии», — непринужденно добавляет Иона. «Но, как бы то ни было, ничего страшного. Всю необходимую информацию вы нам уже сообщили. Вот, выпейте-ка парацетамол во избежание точечных внутренних кровоизлияний». Он поворачивает шарнирный столик кровати, выкладывает таблетку на белое блюдечко. «Я свяжусь с Вивсинг в лечебнице Докинса. Там весь день за вас волнуются. Пошлю им смс-ку, что вы в полном сознании. Речь не нарушена».
«Да, да, спасибо. Я
Маринус задумчиво смотрит на крохотную таблетку. Воплощенное сердце в моем воплощенном теле учащает биение. И он оставит рядом с блюдечком стакан воды Эвиан.
«Спасибо».
Маринус рассеянно берет таблетку. Я отвожу взгляд и думаю: «Глотай, ну глотай же скорее». «Не за что», — безмятежно отвечает Иона, словно наши метажизни не зависят от того, выполнит ли эта капризная особа наши требования. Он глядит на экран мобильника, словно ищет фамилию в списке контактов, бормочет: «Вив Сингх, Вив Сингх».
«А можно спросить?»
— произносит Маринус. «Да, конечно», — говорит Иона, не отрывая глаз от айфона.
«Ох, ради 11 000 11 имен Бога! С какой стати мне принимать отраву из рук двоих паразитов-душегубов?»